Давайте мы с вами помолимся. Господь, благодарим Тебя за Твою книгу. Благодарим Тебя, Господь Бог мой, за Слово Твое, которое Ты не спрятал, не скрыл, но наоборот открыл его человеком. Ты послал это Слово в мир, чтобы мы, Господь Бог мой, учились от Него, учились принимать эту истину, учились принимать эту благодать. Я, Господь, прошу Тебя, пусть Слово Твое сегодня, оно будет простым, доступным и понятным каждому человеку. Я молю Тебя, Дух Святой, пусть это Слово будет подобно семени, которое падает в добрую почву и приносит плод во имя Иисуса Христа. Господь Боже, пусть одновременно это Слово будет и пластырем целебным, и одновременно мечом обоюдоострым. Господь Боже, чтобы там, где мы, Господь Боже, нуждаемся в исцелении, Твое Слово исцелило нас. А там, где, Господь Боже, нам нужно что-то удалить, как какую-то опухоль, как что-то, приносящее нам вред, пусть Слово Твое будет острым, Господь Бог мой. Аллилуйя, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя, Господь Боже, что мы можем сегодня обращаться к Твоему Слову, как к светильнику, который светит в темном месте, который освещает нам путь. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, что через это Слово Ты учишь нас правильным путям. Ты ведешь нас, Господь, к Твоей славе. И я благодарен Тебе, что мы можем открывать Твое Слово и наполняться, и насыщаться этой жизнью во имя Иисуса Христа. Да будет Тебе, Господь, за все слава. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Возлюбленные, вот у меня... Я сегодня начну проповедь только. А продолжим ее в следующее воскресенье. Поэтому, если кто хочет узнать, чем завершится послание сегодняшнее, вам нужно обязательно запланировать следующее воскресенье быть здесь. Или если вдруг каким-то обстоятельствам вы, Дух Божий вас куда-то унесет, то туда, куда вас Дух Божий унесет, вы должны будете найти обязательно доступ к интернету и послушать продолжение того, что мы начнем с вами сегодня. Потому что я верю, что это то, что Бог желает говорить к нам, через что Он желает поднять нас и дать нам победу во имя Иисуса Христа. Вот, друзья мои, скажите, пожалуйста, у кого из вас в жизни трудности есть? Есть, у всех есть. Но у кого, кто руку не поднял, будут. Не, ну, это правда. Я не пророчествую, не пугаю, ничего. Но это правда жизни. На самом деле так, возлюбленные. Не получается жизнь прожить вот, ну, без трудностей. Каждый из нас, мы сталкиваемся с какими-то вот обстоятельствами в процессе жизни. Вот многострадальный Иов. Ну, у него вообще отдельная судьба, да, это надо быть Иовом, чтобы такую судьбу прожить. Нам, слава Богу, Бог больше дал благодати, нежели своему рабу Иову, да. Так вот, он когда столкнулся с такими трудностями, которые наверняка вряд ли кто из нас переживал, он даже к такому выводу пришел. Эх, говорит, человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Такая вот у него унылая такая формула, да, жизни родилась, да. То есть, другими словами, он видит, что на самом деле жизнь-то человека, она, ну, штука-то непростая. И тем не менее, надо ведь ее прожить. И прожить не просто так, как бы от дня ко дню, а на самом деле видеть победы в своей жизни, видеть, как Бог желает излить свою славу, действительно преодолеть все вот эти трудности и испытания для того, чтобы Бог даровал тебе победу во имя Иисуса Христа. И мы с вами сегодня начнем, это будет основное место Писания, третья книга Царств, глава номер 18. Это тот текст, который мы с вами сегодня начнем читать, и, судя по всему, сегодня мы с вами его не закончим, а мы продолжим его с вами изучать в следующее воскресенье. И это текст, где Господь дал на самом деле большую победу, но для того, чтобы эта победа совершилась, народу Божьему необходимо было кое-какие вещи сделать. И для этого Бог послал человека, для того, чтобы что-то исправить. Как замечательно, когда Бог посылает в нашу жизнь человека для того, чтобы принести нам какой-то ответ, какое-то решение. Услышать, чтобы мы могли то слово, которое изменит ситуацию в нашей жизни или изменит наше отношение к той ситуации, в которой мы находимся. И как замечательно, что когда даже мы попадаем в трудности, в этих трудных обстоятельствах жизни, Бог желает все равно дать нам победу. Он хочет вывести нас из этого состояния. Хотя очень часто бывает так, что причиной тому, что мы в трудной ситуации находимся, да, мы являемся сами этой причиной, сами туда попадаем. Вот здесь ситуация точно такая же. Вот евреи, да, израильский народ, Божий народ, народ, у которого с Богом было дело. Вообще удивительно, да, что Бог желает иметь дело с человеком. Вот даже человек не с каждым человеком хочет дело иметь. Да? Да, вот смотрим мы на человека и думаем, вот с этим человеком я буду дело иметь, да? А с этим неохота, как-то он такой какой-то ненадежный, да? Или подвел, может, меня уже не один раз. Мы избирательно подходим, с кем иметь дело. А Бог желает иметь дело с каждым. Вот это меня всегда удивляет. И вот Бог начал иметь дело с целым народом, с целой нацией, с евреями, да, с израильским народом, о котором нам говорит Библия. Но вот удивительно этот народ, хотя мы от них, наверное, тоже не сильно отличаемся. Вроде бы Бог с нами дело имеет, а потом какие-то обстоятельства нашей жизни, или наша лень, или какие-то, может быть, наши увлечения, они нас как бы отрывают от того, чтобы нам иметь дело с Богом. И мы начинаем заниматься какими-то непонятными вещами, вследствие чего приходят в нашу жизнь какие-то трудности, проблемы, то, чего мы бы не хотели бы. И причем не Бог является автором этого, этих неправильных каких-то моментов в нашей жизни, а мы сами, вступив не на ту территорию. И вот в жизни израильского народа наступил такой этап интересный. Они отступили от Бога, как это бывает, в принципе, и с каждым человеком. И вот, так как они отступили от Бога, случился один казус. У них перестала течь вода. Вот не было дождя на земле 3,5 года. Вот представляете, у людей, это не современное время. У нас даже сейчас, вот мы в современном времени живем, да. У вас воду отключают вообще? Отключают, горячую, да. А есть еще и холодную отключат. Вы знаете, что это такое без воды, да? Это, да, это достаточно. Я помню, когда мы жили в Перми, да, мы жили на 5-м этаже. А, я не знаю, в Ижевске такое было тоже или нет, почему-то на 1-м этаже вода есть, чуть-чуть холодная бежит. А на 5-м не достает дотуда. И я помню еще, когда вот подростком был, да, что вода кончилась, и нужно было идти к тете Ане, к соседке, на 1-й этаж. Она уже знала, что уже все, она уже там, когда с водой были проблемы, она даже дверь не закрывала, потому что весь подъезд, ну там 5-й этаж, 4-й, все с ведрами к бабушке Ане идут, у нее дверь открыта, там стучишь, открываешь, она говорит, заходи, заходи, там это, уже там кран открыт, уже все, набираешь воду. Да. То есть без воды достаточно трудно, правда ведь, братья и сестры? А представьте, в то время, когда не было никаких там сооружений, да, водонапорных башен там, и прочего разного рода вещей, там не было системы канализации, не было системы водоснабжения, и вдруг на 3,5 года исчезает вода, нету этой воды, ее вообще не существует в природе. Источники пересыхают. То есть это на самом деле серьезная, большая проблема. И нам или народу этому нужен был выход из этой проблемы. Им нужно было решение, чтобы то, с чем они столкнулись, то, в чем они пребывали и находились, чтобы им выйти из этого и действительно одержать победу, увидеть, как им исправить ситуацию, в которой они находятся. Это примерно то же самое, что сегодня происходит в жизни многих из нас. Может быть, в нашей жизни вот эти 3,5 года нет какого-то прорыва. Мы хотели бы, чтобы что-то поменялось в нашей жизни. Мы хотели бы, чтобы какая-то сфера нашей жизни наконец-то, ну, продвинулась. Но может быть, причина или проблема заключается в нас самих. Что может быть, мы сами что-то делаем не совсем правильно. Здесь приходит Божий человек, Божий пророк Илия для того, чтобы вот, преподать урок целому народу, преподать урок и показать, какие есть определенные вещи в нашей жизни, на которые нам нужно сегодня пристально обратить внимание. Я не случайно молился в самом начале служения, чтобы мы читали сегодня Божье Слово и внимали Ему, потому что через это Слово Бог говорит нам, друзья мы пришли сюда, в Дом Божий, не просто по обыкновению своему, не просто потому, что мы привыкли приходить в церковь по воскресеньям. И даже не просто потому, что нам здесь нравится, там, не знаю, атмосфера, или песни, или там даже проповедь. Нам нужно сегодня принять в свой дух, в свое сердце глагол вечной жизни. Тот глагол, то есть то слово, которое побудит нас к определенным действиям, даст нам сегодня желание что-то начать делать в нашей жизни, действительно, реально менять ту ситуацию, в которой мы находимся, потому что благодаря этому только на самом деле наша жизнь начнет меняться. На самом деле мы начнем продвигаться к, вот, ну, к успеху, к благословению. Да? Вот у народа Божьего нету воды. Они, кстати, между прочим, обвиняли в этом пророка Илью, который здесь у нас будет являться главным действующим лицом. Ну, отчасти, наверное, с их мнением можно согласиться, потому что вот апостол Иаков, он пишет такую фразу, да, об Илье. Вот немножко перелистну Библию, да. «Илия был человек, подобный нам», Яков пишет, 5 главе 17 стихом. «И молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот маленькая строчка об Илье, которую говорит Яков уже спустя сотни лет после этой истории, к которой мы с вами сегодня вернемся. Но вот в этих простых строчках, которые Яков записал, да, заключается там ну, целый серьезный процесс, в результате чего, собственно, и пришло чудо. То, что нужно было исправить. И Илья помолился, 3,5 года не было дождя. И слава Богу, что есть такие люди, подобные Илье, которые молятся для того, чтобы в нашей жизни что-то начало меняться. Вы знаете, я слышал такую фразу интересную. Есть друзья, которые принимают тебя таким, какой ты есть. А есть друзья, которые хотят, чтобы ты был лучше, чем ты есть на самом деле. И вот ту категорию друзей, вторую, нам порой не всем хочется иметь рядом с собой. Потому что нам хочется, чтобы были те, которые принимают нас такие, какие мы есть. Чтобы они нас гладили по голове, ничего нам плохого не говорили, не воспитывали, не вразумляли. Так вот, Илья, он был из второй категории. Он так любил свой народ, что он не хотел, чтобы его народ оставался таким, какой он был. И в конечном итоге, возлюбленные, именно вот эта категория друзей, то есть те люди, которые действительно ревнуют о нас, действительно желают, чтобы мы становились лучше, чтобы мы с вами поднимались над проблемами, они в конечном итоге являют ключевую роль в нашей судьбе. Хотя, безусловно, отношения с такими людьми или с такими друзьями, оно приносит нам порой какие-то там, не знаю, боли, разочарования, какие-то еще что-то. Но это в конечном итоге даст нам прорыв. И здесь Илья выступает именно в этой категории. Когда Илья встречается с царем, да, царь ему говорит такую фразу. «Не ты ли это, смущающий Израиля?» Это 3 книга Царств, мы читаем в 18 главе, 17 стих. Царь говорит, что вот ты вот смущаешь людей своими какими-то изречениями, своими словами, своими пророчествами там, и так далее, и так далее. Илья, конечно же, за словом в карман не полез, говорит, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалу. То есть, другими словами, он говорит, что проблема это не в том, что сегодня тебе говорит человек что-то от Бога. Проблема в том, что сердце твое от Бога далеко отстоит. Ведь суть на самом деле проблемы сердца человеческого не в том, что ему не нравится то, что ему говорят. А проблема в том заключается, друзья мои, что нам не нравится то, что нам говорят. Почему? Потому что это не соответствует нашему духу, не соответствует нашему сердцу. Потому что внутри нашего сердца находится не совсем то, что должно быть. Возлюбленный, когда ты наполнен миром, когда ты наполнен благодатью, когда ты наполнен прощением, когда ты наполнен Божьей любовью, когда в твоем сердце все вот эти добродетели, которые сегодня мы сами желаем, которые сегодня на самом деле приносят нам радость и удовлетворение, то тогда ничего другого в твое сердце проникнуть уже не сможет. Если у меня здесь, вот он, правда, не полный стакан, да? Вот он не полный, значит, сюда еще что-то можно налить. А если бы этот стакан был полный, ничего уже нельзя было бы налить сюда. Ничего уже было бы нельзя налить, потому что любая капля, которая падала бы сюда, если бы стакан был бы полон до самого верху, она бы уже переливалась бы. Она не могла бы войти туда вовнутрь. Точно так же и наше сердце. Если наше сердце наполнено любовью, туда полностью наполнено любовью, туда не сможет войти ненависть. Если наше сердце наполнено прощением, туда не сможет войти обида. Если наше сердце наполнено посвящением Богу, туда не сможет войти идолопоклонство. И потому, когда Илья приходит, и он начинает говорить вот такие вещи, да, люди говорят, ты нас смущаешь, ты говоришь какие-то вот вещи непонятные. Он говорит, нет, ребята, проблема не в том, что я смущаю вас. Проблема не в том, что я говорю слова, которые вам не нравятся. А проблема в том, что ваше сердце наполнено поклонением идолам. В их случае, говорит, вы удалились от Бога и стали поклоняться Ваалам. Стали поклоняться идолам, стали идолопоклонниками. И поэтому мои слова сегодня так вас ранят, говорит другими словами Илья. Поэтому сегодня то, что я говорю, оно приносит вам какой-то дискомфорт. Причина не во мне, другими словами, а причина в том, чем наполнено ваше сердце. Друзья мои, мы часто смотрим на людей и реже смотрим на самих себя. Но чем ты наполнен, чем ты живешь, можно узнать тогда, когда ты встречаешься с человеком, который начинает говорить в твою жизнь что-то некомфортное, то, что тебе не нравится. И тогда то, чем наполнено твое сердце, оно сразу будет выходить наружу. И потому Бог начинает использовать Илью, чтобы начинать говорить своему народу очень серьезные вещи. Он начинает говорить о вещах, которые сегодня для нас с вами являются очень важными, потому что мы с вами сегодня живем в такое время, мы живем в такой век, когда все резче и громче, и ярче, не знаю, как еще какие эпитеты подобрать, да, становится граница, отделение святости от греха. Становится граница, отделение праведности Божьей от праведности человеческой. Граница отделения людей, которые искренне служат Богу и исполняют Его заповеди, и людей, которые используют Библию как инструмент только в тех сферах своей жизни, где она им выгодна. Все резче и резче становится эта граница. И эту границу Илья в то время, когда Божий народ, понимаете, ведь люди, которые находились здесь, они уже понимали, что ситуация совсем критическая. 3,5 года нет дождя. Вопрос надо как-то решать. Вопрос никакими другими способами не решался. Колодцы они там копали, воды нету, источники пересохли. Одним словом, проблему решить было никак нельзя. И они уже понимали, что здесь уже, как говорится, не до жиру, быть бы живу, да? Здесь уже не до прений человеческих. Здесь уже нет места выпендриванию какому-то, простите за такой сленг. Вы знаете, возлюбленные, когда ты подходишь в жизни своей такой ситуации, которую ты не в силах преодолеть, ты понимаешь, что все, ну как бы уже вот пытаться говорить, что ты крутой, тогда, когда уже вот, ну, ты ничего не можешь сделать, ни на что не можешь повлиять, все, уже как бы вот все твои аргументы, все твои какие-то вот опыт твой или еще что-то, все заканчивается. И Илья приходит, чтобы провести эту границу и сказать, что слушайте, ребята, вам нужно решить, на какой вы стороне, на чьей вы стороне. Я верю, что это сегодня, друзья мои, это вызов церкви. То, что сегодня происходит в этом мире. Я не знаю, вы как бы к новостям как относитесь. Вообще, конечно, церковь это не место для новостных вещей, но есть моменты, которые просто сегодня, они бросают вызов нам. Когда, например, в Соединенных Штатах легализовали однополые браки. И даже Белый дом окрасился в цвета радуги. Кстати, вот они, вот, мне просто хочется это, ну, радуга это же вообще-то наш. Это наш символ. Это наш символ, библейский символ. А люди, которые сегодня делают срам, и которые сегодня, как мы читаем в Библии, что это ненависть в глазах Божьих, сегодня они используют библейский символ. И церковь молчит. Церковь ничего не говорит по этому поводу. Возлюбленные, это просто вызов сегодня нам, чтобы нам, ну, это вроде какое-то, ну, это громкое событие, да, вот мы понимаем, что это какое-то такое событие, которое вот нас не оставит равнодушным. Но давайте посмотрим на нашу с вами жизнь. А в нашей с вами личной жизни, все ли у нас окрашено в цвета Бога, или есть тоже какие-то красочки, которые к Богу не относятся? Возлюбленные, у всех, мы все подняли руки, что у нас у всех есть трудности. У меня следующий вопрос. Вы хотите, чтобы ваши трудности решились или нет? Конечно. Конечно. Каждый из нас, мы желаем, чтобы наши трудные обстоятельства жизни закончились. чтобы мы вышли из них победителями, чтобы мы прошли дальше. Илья собирает народ и послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. Итак, друзья мои, стих 21. Вопрос, который задает Илья. Вопрос, который сегодня Бог задает нам. Вопрос, который сегодня Бог задает каждому из нас отдельности. Долго ли вам хромать на оба колена? Бог спрашивает сегодня, то есть Илья, вот вы ситуацию увидите, да, собирается много народу. Илья говорит, ребята, долго ли вам быть хромым на обе ноги? Хромым быть на обе ноги, наверное, трудно, как вы думаете? Вы когда-нибудь хромали, бывало у вас в жизни такое? Когда там ушиб ногу, там не знаю, там футбол там играл, или с лесенки упал, или подскользнулся, или еще что-то, и у тебя что-то с одной ногой повредилось. И тогда что делаешь? Как бы большая нагрузка ложится на здоровую ногу, да? А на хромую чуть-чуть, да, приступил? Чуть-чуть, а основная нагрузка на здоровую. А теперь, если и там, и там. Как идти? И сюда наступить больно, и сюда наступить больно. Далеко не уйдешь, правда ведь? Если хромой на одну ногу еще как-то в какую-то сторону может двигаться, то на две ноги хромать вообще бесполезно думать о движении каком-то. Конечно, фраза, звучащая здесь, или фраза, которую сказал Илья, она, конечно, определенно имеет, ну, она аллегорична, то есть она как бы вот, ну, картинная фраза, но он сразу же объясняет, в чем суть его вопроса. Он говорит, если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал ему народ ни слова. Возлюбленные, братья и сестры, мы сами сегодня желаем, чтобы наши проблемы решились. Но так давайте мы сами сегодня решим тоже в нашей жизни, кто для нас Бог. Давайте мы решим в нашей жизни, является ли Бог для нас самым главным, самым важным, центром нашего внимания. Или помимо всего прочего, у нас есть еще другие стороны нашей жизни, которые мы не называем эти стороны или эти вещи богами в нашей жизни, но фактически они являются богами, нашими идолами. То, чему мы уделяем наше время, то, что сегодня тянет наше сердце. Не получится у тебя увидеть победу в твоей жизни, если ты вроде бы как будто бы и с Богом, но одновременно ты как бы и с другими вещами в твоей жизни. Илья говорит, слушайте, ребята, так не получится. Если вы хотите чудо от Бога в своей жизни, так значит для вас Бог должен быть центром вашей жизни, центром вашего внимания. Только тогда придет прорыв и тогда придет успех. А если сегодня вы как будто бы и с Богом находитесь, и одновременно с миром находитесь, то вы хромаете на оба колена. Вы и не с Богом, вы и не с этим миром. Сколько много сегодня людей, которые называют себя верующими людьми, но на самом деле они хромают на оба колена. На самом деле они вроде бы как будто бы говорят, что они верующие. Вроде бы как будто бы они имеют отношение с Богом по воскресеньям, по крайней мере. Но одновременно с этим у них в жизни есть множество вещей, которым они также поклоняются, они им служат, они забирают их время, они занимают их сердце. Илья говорит, он проводит эту границу. Друзья мои, эта граница сегодня, она становится все более и более радикальной в нашем современном мире. Когда Господь говорит нам, слушайте, вы уже решите для себя, если вы со мной, тогда вы должны со мной быть до конца. А если сегодня ты называешь себя верующим, но придя там, не знаю, на работу к тебе, мы обнаружим, что никто на работе с тобой, из коллег находящихся, не знает, что ты верующий. Вообще никто не знает, что ты верующий. У меня возникает вопрос, на чьей ты стороне? Это не значит, что ты должен круглыми сутками на работе проповедовать. Это не значит, что ты должен заходить к начальнику в кабинет, открывать ему Библию и говорить, покайся, ибо Господь тебя любит. Не в этом проявляется твоя вера на твоей работе. Мать Тереза однажды сказала, проповедуйте Евангелие, иногда, если нужно, используйте для этого слова. Потому что когда ты верующий человек, когда ты по-настоящему человек, который с Богом. Вы знаете, мне нравится, что когда Иосиф попал в темницу, вот, ну, это сын Израиля, да, получилось так, что его продали в рабство, его родные братья, потом попал в Египет, да, и он уже, будучи рабом, попал в слуги, там, к Потифару, потом там, в темницу, к начальнику темницы попал. И вот во всех жизненных ситуациях, там есть такая одна очень классная фраза. И увидел господин его, что Господь с ним. То есть, когда ты наполнен Богом, это будет видно. В этом даже не нужно будет убеждать людей. Когда ты наполнен Богом. Но вопрос заключается в том, наполнены ли мы Богом? Вы понимаете или нет? Мы действительно с Богом на Его стороне, или мы хромаем на оба колена? Мы из церкви входим, мы идолам поклоняемся. Мы вроде бы как бы Библию читаем, но одновременно с этим у нас еще осталось там 13-я серия сериала, надо обязательно ее закончить. Чем там закончилось, вот надо вот узнать. Мы на евангелизацию ходим, то есть проповедуем Евангелие. Но одновременно с этим у нас есть маленькая наша частная жизнь. Когда мы с нашими родственничками отмечаем хорошие дни нашей жизни. Не получится, если ты хочешь на самом деле решения своих проблем, не получится у тебя быть и на той, и на другой стороне. И сегодня, по мере приближения, возвращения Иисуса Христа на эту землю, Бог будет все четче и четче проводить эту границу. И говорить нам сегодня, на чьей ты стороне, не получится хромать на оба колена. Тебе нужно выбрать в своей жизни однозначно решение, что я буду на Божьей стороне, если я хочу, чтобы мне помог Бог. Я выбираю однозначно находиться на Божьей территории. Быть с Ним, быть с моим Богом, быть с моим Творцом. Иисус Христос однажды сказал такую фразу. Евангелие Луки, глава номер 16. О, аллилуйя, спасибо тебе, Иисус. Слава Иисусу, аллилуйя. 16 глава. Никакой слуга не может служить двум господам. Вы слышите, друзья мои? Один пытался. Звали его Фигаро, если мне не изменяет память. Или Труффальдино его звали, из Бергамо. Точно, точно. Слуга двух господ. Вот один пытался. Что из этого вышло? Конфуз сплошной. Если бы он читал Евангелие, он бы знал, что никакой слуга не может служить двум господам с одинаковой ревностью и успехом. Потому что если у тебя два господа, один Иисус Христос в церкви, другой телевизор дома. Или твой бизнес, например. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне, то есть обогащению. Мамона здесь, я бы это слово даже, может быть, более широким смыслом бы наполнил. То есть это всем... Не можете служить Богу и всем тем другим вещам, которые занимают твое сердце более, нежели Бог. Не получится. Ты не сможешь вроде бы быть с Богом, но одновременно с этим еще и быть с какими-то другими вещами. Илья начинает говорить об этом, он говорит своему народу, он объясняет, что так дальше не пойдет. Ребята, вам необходимо сегодня для себя четко и ясно решить, или вы с Богом, или нет. Или вы на Божьей территории, или нет. Или вы исполняете Божьи заповеди, или нет. Или вы понимаете, что Библия для вас это хлеб жизни, или это просто книга, которую нужно открыть в воскресенье. Хотя сейчас даже можно не открывать, тут же все написано. Возлюбленные, мне иногда кажется, что нам иногда нужно себя встряхнуть снова, прийти к откровению и пониманию, что мне нужен только Бог. И вы знаете, я даже больше скажу вам. как хорошо, когда мы попадаем в трудные ситуации, когда кроме Бога нам помочь не может никто. Потому что вот мы так устроены с вами, люди, что как раз именно в эти критические ситуации, когда мы понимаем, что кроме Бога нам помочь уже никто не может, мы становимся настоящими верующими людьми. Мы по-настоящему начинаем искать Бога, по-настоящему мы начинаем молиться Ему, жаждать Его всем нашим сердцем по-настоящему. Нас уже не интересует ни сериал, ни огород, ни еще что бы то в нашей жизни больше, нежели Бога. Аминь или нет? Ну неужели нам постоянно нужно находиться в трудных обстоятельствах, чтобы нам понимать, что Бог, Он должен быть выше всего в нашей жизни? Неужели нам нужно постоянно находиться в этих непростых обстоятельствах жизни, чтобы понимать, что Иисус Христос для нас является более важным, нежели все остальное, нежели даже какие-то победы? Я смотрю на Иисуса Христа, на Его удивительную жизнь, на Его жизнь здесь, на земле. Был непростой этап в Его жизни, когда Его проповедь, Его служение, оно стало непопулярным в глазах людей. Когда люди, находящиеся даже рядом с Ним, Его ученики, они не захотели дальше идти за Ним. Для них тоже это была какая-то определенная граница. Они шли до определенного этапа. Вы знаете, я заметил, что многие люди, они сегодня тоже имеют эти границы в своей жизни. Они идут за Богом до какого-то определенного этапа. Они готовы служить Богу, но тоже до определенного какого-то этапа. И когда вдруг наступает момент в твоей жизни, когда тебе нужно сделать шаг более, нежели то, что к чему ты привык, многие люди не способны на этот радикальный шаг. А почему? Потому что не познали Бога, кто Он для них. Не имеют этого дерзновения, не имеют этого откровения, чтобы пойти за Богом дальше. Чтобы сделать этот шаг в сторону того, кто на самом деле достоин всей славы. И кто для тебя должен являться, по идее, больше, чем даже твоя личная какая-то победа или твое личное достижение. К сожалению, многие люди, они рисуют себе эти границы, как бы, и когда наступает момент, когда нужно перешагнуть через себя, как сегодня вот замечательно Юрий говорил о царе Давиде, да, по любви к Богу моему у меня есть сокровище собственное для жертвы. Не потому, что есть определенные обязательства, не потому, что есть определенные какие-то границы, не потому, что мне пастор сказал так делать, не потому, что это в церкви такое постановление есть там, что надо именно так вот служить там, и так далее, а по любви к моему Богу. По любви к Богу я перешагну через свою болезнь, и я буду с температурой проповедовать Евангелие. По любви к Богу, не потому, что меня заставили. По любви к Богу моему я пойду и помогу нуждающемуся человеку. Не потому, что я хочу искать себе в этом награду. Допустим, он обо мне не вспомнит никогда, не поблагодарит меня. Я по любви к моему Богу это делаю. Когда я делаю по любви к своему Богу, я не смотрю на свои физические недостатки, на свои какие-то там, не знаю, оправдания там, или еще что-то. Я не говорю о том, что у меня там много детей, или там, что у меня там какая-то болезнь, или еще что-то. Когда я делаю по любви к Богу, я выхожу за границы, далеко за границы. И когда ученики Иисуса Христа, они оказались не способны перешагнуть через границу, которую они себе начертили, то Иисус, обращаясь к своим 12 апостолам, которые в последующем стали теми, которые принесли Евангелие в этот мир, Он говорит им, казалось бы, вот ситуация такая, да, что тебя люди оставляют, надо бы хотя бы этих бы удержать. А Иисус им говорит, ну, в принципе, вы тоже можете идти вслед за другими. Если вы не способны для себя сегодня перешагнуть границу по любви к Богу, если вы не способны принять для себя сегодня откровение и понимание, что я буду с Богом по-настоящему. Возлюбленные, мне кажется, друзья мои, это мое личное мнение, но мне кажется, этот мир уже устал от искусственных христиан. Вот этот мир, нас окружающий, про которых мы думаем, что они все в ад идут, а мы все святые идем на небо. что мы такие здесь все классные, а они все там несчастные. Вот мне кажется, этот мир, он устал уже от таких христиан, которые вроде как будто бы с Богом, ну как будто, в церковь ходят, там Библию читают, заповеди стараются соблюдать, но реально их жизнь не с Богом. В реальности они не наполнены Божьей силой, в реальности они не наполнены Божьей любовью, Божьим состраданием. Нету в них того Бога, которого люди хотели бы видеть. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю или нет? Если мы действительно реально хотим в нашей жизни прорыва, и смотрите, у израильского народа, о, аллилуйя, я только начал проповедовать, о, Иисус. И у израильского народа, у них была реальная проблема, они уже подошли к состоянию тому, что все, уже, слушай, 3,5 года нет дождя, если еще месяц дождя не будет, все, мы все будем уже умирать. И Илья начинает им говорить, первое, что он начинает им говорить, с чего начинается все, и на этом, и это будет сегодня вот эта вот первая часть нашего шага к тому, чтобы Бог дал прорыв нашей жизни. Он говорит, ребята, вам нужно решить, вы с Богом или нет. Вам нужно решить. Дальше так не получится хромать на оба колена. Не получится и вроде Богу угодить, и одновременно как бы еще и валу служить. Не получится вроде бы как будто бы быть христианином, но при этом на работе как-то вот, чтобы никто не догадался, чтобы дьявол не узнал, что я верующий. Не получится. Нужно принять откровение в сердце свое, что я сегодня принимаю решение, что я буду теперь с Богом до конца. Я буду с Ним. Он для меня центр, Он для меня самый важный. Другого, как Он, нету. Я избираю сегодня для себя полностью посвятить себя на служение Ему и быть только с Ним. Друзья мои, когда мы избираем для себя быть человеком Божьим, быть служителем Божьим, быть христианином с большой буквы, быть человеком, который идет за Христом дальше, поверьте, никакой другой человек не сможет принести в твою жизнь разочарование или боль, или обиду, или еще что-то, потому что ты однажды для себя принял решение, что я буду идти за Христом, потому что Он для меня важнее всего в моей жизни. А если сегодня ты обижаешься, если сегодня в твоей жизни есть какие-то моменты, когда внутри приходит какая-то депрессия или разочарование, ответ очень простой. Есть какие-то моменты в твоей жизни, где проявляется хромание на оба колена. Ты потому и не можешь идти вперед. Потому сегодня тебя обижают люди. Потому сегодня ты, может быть, думаешь, что там вот ты в какой-то такой вот, не знаю, как к тебе неправильно кто-то относится или еще что-то в этом роде. Просто хромаешь на оба колена. Не способен переступить границу, пойти за Богом. Не способен принять для себя вот это откровение внутри своего сердца, что да, мой Бог, ты для меня будешь самым важным, самым главным во все дни моей жизни. Помните, друзья мои, когда мы встаем на Божью территорию, когда мы говорим, Бог, я буду только с тобою, я избираю тебя, я не смотрю ни на какие обстоятельства, пусть даже, может быть, мне будет не совсем хорошо, я не отрекусь от тебя, я буду с тобою, все равно я избираю тебя. Тогда, друзья мои, что-то особенное происходит на небе, что-то особенное происходит. Еще один пример из Библии, и мы будем заканчивать сегодня служение. Пожалуйста, клавишник. Я много раз привожу в пример эту историю. Она на самом деле, она реально меня просто вот, ну, как молодежь говорит, цепляет. Реально цепляет. Это книга пророка Даниила. Тех времен, когда израильский народ находился в вавилонском пленении. И когда среди израильского народа 4 юноши достигли серьезных вершин при царе Навуходоносоре, первыми чиновниками государства были. И вот наступил такой период, когда царь издал закон. Закон гласил, что нужно было поклоняться золотому истукану. Это был закон принят на государственном уровне, а слушаться его... этого закона, означало быть брошенным в огненную печь, быть сожженным заживо. И вот этих ребят, у них выбор. Что делать? нас есть государственный закон и есть наша вера. Вера в нашего Бога. Что делать? Это очень радикальный выбор. Это очень радикальное решение. Я знаю, что наверняка многие из нас, мы не стояли перед таким выбором. Даже в какой-то, может быть, в меньшей степени, и то не стояли. И вот эти трое юношей, Сидрах, Месах и Авденаго, когда царь приходит к ним и говорит: ребята, я тут узнал, что вы вообще-то как бы золотому стакану, который я вылил, поклоняться не собираетесь. Ну-ка скажите, вы с умыслом это сделали? Или может так, случайно просто, может вы не услышали о законе? Царь как бы им намекает. Выход из ситуации есть. Это как, знаете, когда студент госэкзамен сдает, а ему нужно ответить на вопрос, он не знает ответа. А профессор спрашивает, смотрит на него и говорит: не Юлий ли Цезарь написал о религии древних кельтов? Да, ну вот видите, вы же все знаете. Вот так же Навуходоносор, он, ребята, не с умыслом ли вы не поклонились моему истукану? Как бы, ну, вопрос-то ведь решаем на самом деле. И вот так же у нас в нашей жизни дьявол начинает поступать к нам с искушениями, что вот как-то вот, ну, ты вроде как бы ты и с Богом останься, и как, ну, вроде и миру будь хорошим. Как-то вот, ну, и причастие прими, и там тоже прими, и нормально, и тут хороший, и там свой человек. Хромаешь на оба колена. Прорыва в трудностях не будет. Илья говорит своим ребятам: слушайте, послушайте, вы хотите прорыв, но оба колена, хромая, прорыв не получится. Надо встать на чью-то сторону. И вот Сидрах, Месах и Авденаго, они говорят эту фразу, которая меня всегда потрясает. Они говорят: нет нам нужды отвечать тебе на это, царь. Бог наш, которому мы неизменно служим, силен защитить нас от твоей руки, от огненной печи избавит. Но это была только первая половина фразы, потому что вторая половина фразы намного сильнее была, чем первая. Потому что они вышли за границу. Вот граница была здесь. Бог наш, которому мы служим, нас защитит. Это граница. А выйти за границу, даже если не будет этого. Вот даже если Бог не защитит, даже если не будет вот там, не знаю, Божьей победы, даже если этого не будет, и даже если мне суждено сгореть в печке, я по любви к моему Богу избираю сгореть в печке, нежели поклониться идолу. Я не уверен сегодня, есть ли христиане способные не то что на такие поступки, а хотя бы даже на такого рода заявления. Я не уверен, способны ли мы выйти за границу, по любви к своему Богу, выйти за границу, выйти и сказать, что все, я больше не хочу хромать на оба колена, я больше не хочу называться верующим, ходить в церковь, но фактически не быть церковью в простое время своей жизни. Я больше не хочу делать вид, что я христианин, но на самом деле я далек от Христа. Я больше не хочу приходить на молитву, поднимать руки к небу, как будто бы я молюсь Богу. На самом деле мои мысли в это время где-то далеко, где-то вообще непонятно в каком месте находятся. Я больше не хочу хромать на оба колена, потому что я смотрю, 3,5 года нету дождя в моей жизни, 3,5 года нету прорыва, 3,5 года не происходит каких-то ситуаций, которые просто принесли бы мне благословение. Я понимаю почему, потому что я поклоняюсь Ваалу или идолам в своей жизни. И одновременно с этим пытаюсь как бы Богу угодить. Одновременно и Бога задобрить, там, не знаю, десятинами или там посещением церкви. И одновременно сердце мое принадлежит многим другим вещам. Я не хочу больше хромать на оба колена. Я хочу сделать шаг в сторону Бога. Я хочу пойти за Ним. По-настоящему. По-настоящему. Во имя Иисуса. Давайте мы поднимемся в присутствии Господнем.
Аллилуйя.
Господь наш, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Твое святое имя. Ты достоин всей славы, Ты достоин всей славы и хвалы. Иисус, Ты одержал победу на кресте. Ты отдал свою жизнь за нас. Ты совершил эту победу для того, чтобы, Господь Божий, сегодня мы понимали, что жизнь наша – это Ты. Как и однажды апостол Павел воскликнул и сказал, для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. Боже, я молю Тебя сегодня, когда этот мир пытается заявлять о каких-то своих правах, когда этот мир сегодня пытается легализовать грех, когда сегодня на правительственном уровне принимают вот этих золотых тельцов, когда сегодня на уровне правительства в Европе, в Соединенных Штатах вот эти всякие легализации греха происходит, и все пытаются теперь этим тельцам поклоняться. Сегодня, Господь, я молю Тебя, укрепи нас, как Твою церковь, чтобы мы были способны выйти за границы и сказать, Господь Боже, заявить, и сказать, что нас не интересует, что сегодня пытается легализовать или протолкнуть этот мир. Мы, Господь Боже, избираем стоять на Твоих позициях. Мы сегодня избираем быть светом этому миру, солью для этой земли во имя Иисуса Христа, мой Бог всемогущий. Я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, мой Царь. Спасибо Тебе, что сегодня Ты, Господь Боже, подводишь нас к этой границе. Ты подводишь нас, чтобы сегодня мы принимали решение. Мы, как церковь, и каждый из нас в отдельности принимал решение для себя быть настоящим христианином, не хромать на оба колена. Господь Боже, принимает решение для себя быть человеком, который выходит за границы во имя Иисуса Христа. Идет Господь Божий к Тебе, мой Бог, во имя Иисуса. Аллилуйя, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты прошел крест, прошел страдания, прошел смерть, и Ты воскрес на третий день для того, чтобы, Господь Божий, сегодня мы смотрели на этот путь, который Ты прошел, и утверждались, Господь, в нашей вере, чтобы нам не слабеть, не изнемочь нашими душами, чтобы за суетой земных дел, Господь Божий, мы не удалились от Тебя, были по-настоящему, Господь, верны Тебе, потому что когда мы будем верны Тебе, когда мы будем стоять только прочно на Твоих позициях, Господь, когда мы будем людьми, которые избрали для себя только Тебя своим упованием, когда мы избавили себя от идолов, мой Бог, Господь Боже, тогда вся полнота Твоей силы, вся полнота Твоего могущества, мой Бог, она будет приходить в нашу жизнь во имя Иисуса. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя, мой Царь! Превозношу Твое имя! Ты достоин всей славы! Ты достоин всей хвалы! Будь превознесен! Будь прославлен! Ты наш Бог! Ты наш Царь! Ты наше спасение! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!